Лекция от 8 марта 2011 года. Мои уникальные способности видеть, слышать, чувствовать больше обычной нормы помогают раскрыть людям тайну нашего Создателя. При помощи встроенной в мозг антенны, соединяющей меня с космическим компьютером, работающим на тонкой волновой вибрационной системе, могу получать знания о мироздании. Одним из первых вопросов был:
«Кто ты, Господь?»
Ответ:
«Я – жизнь. Не ушедшие мои племена подготавливай и вооружайся жаждой познания. Аж вот торговаться, что Бога нет, не будет желания ни у кого из живущих».
Вот такую задачу поставил передо мной наш Создатель, чему я посвятила всю свою жизнь. Это главный краеугольный камень. Как вы заметили, принимаемая речь отличается от нашей современной. Ее надо переводить на наш понятийный язык. Последнее время я так и делаю. Смысл сказанного понимаю, но говорить на этом языке не могу. Я просила разговаривать со мной на современном русском языке, но мне объяснили, что он не даст полной ясности в понимании строения мироздания. В настоящее время об этом знаю очень много, но все рассказать людям нет физической и временной возможности. Поэтому больше внимания уделяю нашей людской жизни. Говорю о переходе из нашего третьего мира, то есть мира чудес, загробный, то есть в четвертый мир, и о том, что каждого из нас там ожидает. Это напрямую зависит от багажа знаний, от качества навыков, полученных здесь. Это есть приданное, которое несут «невесты Христа» в кавычках. Но ведь Христос есть система отбора лучшего для построения будущих безгреховных миров и не имеет своего лица. Об этом люди не знают. Например, сидят на скамейке две старушки. Я села рядом. Они постарались отодвинуться подальше от меня. Я спросила, почему они так повели себя. Одна из них ответила: «Мы невесты Христа, потому что с мужчинами не спали». Основная масса людей не знает настоящей сути и сотворила много сказок, сталкиваясь с этим повсюду, но в полемику не вступаю. Иисус сказал:
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».
Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. Существует частное письмо римского управителя Иудеи Публия Лентула Цезарю. Письмо найдено в древних хранилищах Рима, в библиотеке лазаристов. Подлинности этого письма не может быть сомнений. В нем сказано: говорят, что никто не видел его смеющимся, но зато часто плачущим. А мне от этого становится и грустно, и смешно. Надо понять, что
знание — великая сила.
В Ветхом Завете написано:
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно потому что дает знания.
Библия, Бытие, глава 3, стих 6. А в Евангелии говорится, что
«был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9. Мне было сказано:
«Женщиной ты пошла мир мой познавать, и тебе лотос путь мой пометил».
Из дневника «Контактов» дано 25 мая 1990 года. Вселенная одна, но в ней большое количество галактических и других миров. Она — центр жизни. Жизнь всегда находится в пространстве, в движении и во времени. Благодаря этому творится новое, идет развитие. До меня было сказано, что в каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию. К этому добавлю, от того, что все течет и все меняется, на следующий момент времени информация будет не полностью соответствовать предыдущей. Каждый из нас говорит о себе «я». Оно ходок по жизни, не дремлющий постовой. «Я» — работник Создателя, набирает информацию и поточно подает ее в базу данных космического компьютера, который есть единое информационное поле. Значит, каждый из нас со всей вселенской информацией находится везде, и поэтому, связавшись с вселенским компьютером, я могу получать сведения о любом живом человеке и живущем на том мире. Могу и побеседовать с ним. Обычные люди не имеют такой возможности из-за невосприятия. Эта система у них заблокирована. В экстремальных случаях мозг получает стресс и может разрушиться часть блокады. Тогда человек начинает видеть, слышать больше нормы. Этот феномен может передаваться по наследству. Некоторые люди, не понимая, откуда пришла такая возможность, начинают использовать ее для заработка. Посетители должны платить знахарю за работу, ведь он потратил свою энергию на другого человека и должен получить вознаграждение. Оно зависит от возможностей просителя. Обычно это составляет 10% от месячного дохода. У халявщиков в загробном мире отбирается долг и передается знахарю. Жадным и богатым людям советую не пользоваться такими услугами, а обращаться к врачам, психологам и другим специалистам. Я имела опыт помогать людям своими экстрасенсорными способностями бескорыстно, а когда поняла, что этого делать нельзя, решила отказаться от такой практики. Объяснять пришедшим за помощью, почему надо платить, не хотела, так как подумает, что вытягиваю из них вознаграждение хитрым способом. Вначале пыталась угождать требованиям и просьбам о помощи. Как-то обратилась ко мне женщина с просьбой вернуть ушедшего мужа. Я исполнил ее пожелание. Вскоре она опять пришла ко мне и попросила разладить отношения ее дочери с женихом, считая, что он ей не пара. Я опять исполнила ее просьбу. В третий раз она изъявила желание не видеть на кухне соседку по коммунальной квартире. Считала, что соседка должна готовить себе еду в комнате. Хотела, чтобы я тоже ей это устроила. Но уж это было для меня последней каплей, после чего я перестала пользоваться своими экстрасенсорными способностями. Приведу еще несколько примеров. характеризующих необузданные желания. Ко мне пришла женщина с просьбой вернуть ей любовника. Из ее долгого и подробного рассказа выяснилось, что любовниками они были много лет. За это время он развелся с женой, попал в автомобильную катастрофу. Она часто ходила в больницу, надеясь, что после лечения он придет к ней, а когда пришла забирать его, он уже выписался. Куда он делся, она не знала. Долго разыскивала и, наконец, нашла. Оказалось, что он живет с молодой женщиной, которая от него ждет ребенка. Слушая, я сделала вывод, что она меркантильна и эгоистична. Главное ее желание — вернуть любовника и сделать его своим мужем. Я сказала, что при осуществлении своего желания она сделает несчастной его молодую жену и ребенка. Это ее не тронуло. Я стала объяснять, что такие дела черные и караются жестоко, что это отразится на судьбе ее детей, которых она хочет иметь. Да и присушенное счастье, несчастье, как говорится, жить будет. По принципу «врозь скучно, вместе тесно». «Вы знаете, — говорит она, — я стала верующей, окрестилась. Бога просил о том, чтобы вернуть мне этого человека, но он мне не помог. Вы идете к Богу, — вставляю я, — как ходит к начальнику, просить о прибавке к жалованию. Советую вам пойти в церковь и помолиться о том... Подождите, я сейчас запишу, как я должна просить, — перебивает женщина. О том, — продолжаю я, — чтобы... дал вам успокоение, здравый смысл, избавил вас от эгоистического желания. Нет, этого я не хочу. Я не за этим к вам пришла. Если вы не хотите или не можете мне помочь, то я найду другого человека, — заключила она. Никакого сострадания и жалости у меня к этой женщине не появилось. Подобными просьбами чаще ко мне обращались женщины. Некоторых останавливали мои предупреждения о том, что счастья настоящего все равно не будет, а на них самих и их детей ляжет проклятие, но большинство этим пренебрегало. Главной их задачей было или вернуть уходящего из семьи мужа, или досадить ему любой ценой. С эгоистичной целью пришла ко мне 25-летняя девушка. Она сообщила, что ее отец умер год назад от пьянства, а теперь мать привела в квартиру другого мужчину, стала хорошо его одевать, ходить с ним по театрам, и вместо того, чтобы думать о счастье дочери, в возрасте 50 лет занялась устройством своей жизни. Квартира у них одна. И дочь привела сожителя. А новоиспеченный муж матери мешал ее семейному счастью. Стал просить меня сделать отворот, чтобы ушел сожитель матери. Я сказала, что отворота делать не буду, потому что не занимаюсь черными колдовскими делами. Мать ее вырастила, дала высшее образование, устроила к себе на работу, на которую дочь редко появлялась. Так что ей самой приходилось выполнять ее обязанности. Теперь мать ей уже ничем не обязана. Не настолько она стара, чтобы не заниматься своей личной жизнью. Соответствующих выводов девушка не сделала и с обидой ушла. Один 40-летний зажиточный мужчина пришел с просьбой помочь ему в семейных неурядицах колдовским способом. Я выслушал его историю. Оказалось, 2 года назад он из деревни перевез к себе родителей. Сын создал им хорошие жилищные условия, купил машину. Отец оказался скандальным, недовольным человеком. Все, что для него не делалось, было мало. Через полгода от рака умерла мать, которую отец все время третировал. Жена моего посетителя готовила отцу еду, от которой он отворачивался или плевал в тарелку. К нему пришла жить соседка, начала кормить его, чем он был очень доволен. Сына возмутило то, что он с ней стал спать на кровати, на которой раньше спал с матерью. Я ответила, что никакого колдовского зелья не требуется, а следует пересмотреть свое отношение к отцу. Первое — изолироваться от второй половины дома, где проживает отец. Это легко сделать, так как там есть отдельный выход и все удобства. И не препятствовать ему в общении с этой женщиной. Второе — стараться пореже встречаться с отцом, потому что он при встрече говорит обидные и неприятные слова в адрес сына. Не вступать в перепалку, потому что это еще больше его разодоривает, а проходить мимо, молча. Мужчине вначале не понравился мой совет, но потом мне передали, что он воспользовался им, и это помогло. Существуют колдуны, которые имеют определенную силу воздействия на человека. От этого воздействия можно избавиться при помощи отчитки «Отдача». Она есть в моем лечебнике на сайте «Голос Вселенной». Если отчитка не помогает, значит, нечисть вложена в душу при зачатии этого человека. Избавиться от нее невозможно. Тому, кто боится нечистой силы, посещающей жилище, надо иметь дома абсолютно черную кошку. Если человек увидел какую-то нечисть из потустороннего мира, то надо несколько раз громко повторить слово «жатва», и она исчезает. Вселенная есть, и ее нет. Она есть там, где есть жизнь, и ее нет там, где нет жизни, но есть возможность ее воскресить или сотворить из ничего. Ничто есть то, что не пришло к нам, например, телевидение, радио и многое другое, чего не было в нашей жизни раньше. Этот поток бесконечен, а явления имеют начало и конец по принципу старт, дело, результат и переход в другое состояние. Вселенная — одушевленный, одухотворенный механизм. Душа не монолит. Она состоит из большого количества небес. Это программ, информации. Одни из них приходят встроенными в организм, другие нарабатываются нами во время человеческой биожизни. Дух — вызревающий настрой в одном человеке или в группе людей, или даже в масштабе государства. От призрачного до явно ощутимого проходит определенный промежуток времени. Например, в 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс написали манифест, манифест коммунистической партии, где было сказано: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». А в 1917 году в России произошли революционные события. Призрак созревал до момента, когда верхи не могли управлять по-новому, а низы не хотели жить по-старому. Появилось желание разрушить эту деградацию. Время для этого еще не было определено. Желание перешло в хотение, то есть к определенным, часто спланированным действиям, где решались спланированные задачи. В настоящее время мы наблюдаем события, происходящие в некоторых арабских странах. Они идут по тем же законам. Недовольство властью назревало и в конце концов вылилась в революцию. Мы говорим, живем в духе нашего времени. Не хватило духа, то есть настроя, упал духом и тому подобное. Бог ощущает настрой и несет кинетическую энергию для исполнения его желания. Наш организм есть механизм для исполнения желаний. Мы находимся внутри Вселенной и являемся частью этого огромного организма. Вселенная имеет хаос, разумного строителя и неразумный вселенский компьютер, то есть универсальный автомат. Хаос способен к организованности по принципу вероятности. В организованном появляется зачаток мысли и разумность. Это человеческий фактор, ведущая роль которого не учитывается наукой, которая развивается, усложняется и творит все новое, более совершенное. Благодаря системе Христа идет развитие. Люди от незнания этого считают, что Иисус и есть Христос, которого многие не признают. Мы уже создали компьютеры с электронным мозгом. Они усложняются и уменьшаются в размерах. Мы созданы по образу и подобию Создателя, но пока не обладаем всеми тонкостями Его технологии. Как только достигнем Его уровня, то сразу же станем богами дел своих. В это время мы перестаем быть рабами Бога нашего и простимся с человеческой жизнью. В отношении образа мне было сказано:
«Желательно иметь мой образ каждому путнику моему в своей душе».
Дневник контактов, дано 9 сентября 1989 года. Люди привыкли образ воспринимать в виде какого-то определенного видимого портрета, то есть внешности, не только людей, но и других живых тварей. Но есть невидимый образ, например, образ мыслей, образ жизни. Есть пословица: чтобы узнать человека, надо с ним вместе съесть пуд соли или изучить его тип мышления. Например, маршал Георгий Жуков, разрабатывая какую-то военную операцию, предугадывал действия того или иного вражеского командующего фронтом, зная его тактику. Я открыл много законов мироздания. Исходя из них, можно познать будущее. Например, закон цикличности. Ему подчиняется все, и Вселенная тоже. Она зарождается, развивается, выращивает семена, это золотые нимбы, для строительства новых миров, и заканчивает свое существование при помощи взрыва ютовой постройки. В это время вселенский компьютер выйдет из строя, что повлечет за собой разрушение всего грубо материального механизма. Силы небесные поколеблются, звезды попадают. Наша Солнечная система в настоящее время есть слаженный механизм, созданный вселенскими механиками. Она тоже разрушится.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Се творю все новое».
Откровение, глава 21, стихи 1, 4, 5. После разрушения Юта появляется новая Вселенная с теми же программами жизни, но для нас ее Ют уже не существует, так как мы ушли из него, то есть перешли такой этап жизни. В нем мы получили знания, которые встретят нас в другом измерении. Что здесь натворили, в том и купаться будете. Например, террористы в загробном мире встретят своих сущностей убийц, которые будут убивать своего хозяина долго и со страшными мучениями. В беседе со мной Мария, мать Иисуса, сказала:
«Он,
Иисус,
из-за чистой работы сразу успел себя определить в свою постройку.
Так как все время идет развитие, усовершенствование, то Иисус из своей обители перейдет в мою обитель от Рады.
Побеждающего сделаю столпом в храме,
в хранилище
Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего».
Откровение, глава 3, стих 12. Это значит, что пришедший был послан Богом и небом, пославшего «Я» странствовать по жизни. «Я» принесет новое, которое примет пославший и будет этим руководствоваться, то есть новое станет Богом пославшего и будет строить жизнь по-новому. Выше моих знаний о мироздании нет ни у кого из живущих, но люди всегда хотели познать больше. Для этого запускают ракеты к Луне и к другим небесным телам. Я же говорю, что это прыгание в лох. При помощи иных возможностей можно познать все. Например, я была на Марсе, а недавно была на Луне, не в теле, а благодаря посылу из себя туда информационного, тонко-материального робота, то есть неба. На заданные вопросы компьютеру получаю ответы правильнее наших общепринятых формулировок. Например, 31 января 1998 года я спросила, что такое деньги.
7 нетрадиционных последствий, отрощенных в деле человека, есть деньги. Если их простертое объятие отрешить от вас, то они не будут сидеть в Господнем деле. Господь их дал для перераспределения продуктов питания и производства. Господь их считает критерием, а не востоком.
Восходящим током.
Какие 7 нетрадиционных последствий отрощены человеком? Старение способа, последствия старения, последствия поиска. Занесите это в необходимость, которая приводит к осмыслению, и тогда рождается новое построение структуры отношений в общении всех, и могут становиться властью, а это уже медиум.
20 июня 2001 года я спросила, что такое математика?
Все это есть встроенное звено в систему. Остальное ее окружение есть форма явлений, в чем и сидят 7 начал от времени поступления, а не от ваших открытий. Они есть познание явлений.
Люди делать этого не могут, и меня, к сожалению, считают фантазером. В Ветхом Завете Библии описано 6 этапов, ступенек Бога для того, чтобы создать уютовое царство. Мы говорим, что хотим уюта, то есть уюта жить. Когда Бог построил ют, 7 царство, которое называется человеческое, тогда и почил. Дальше строить еще какое-то царство ему не надо было. Люди живут в юте, где царит грубая материальность, и стали использовать ее. Камни, дерево, металлы и другое заставили работать на себя. По плану Создателя, такое царство играет важную роль. Наши организмы – роботы. Они созданы из биомассы. Это очень удобный материал для создания поделок через нее. Каждый любознательный человек поймет, что тело – робот, где каждая клеточка и орган выполняют определенную функцию. Мы управляемся сигналами, раздражающими определенные точки мозга. Все сигналы направляются в мозг извне. От организма получаем желание попить, поесть, ощущение дискомфорта, боли, тошноты и тому подобное. Эти сигналы тоже идут извне, то есть передаются в мозг. Есть сигналы от сущностей, невидимых нами, которые находятся за пределами организма. Наш мир человеческий, от атома до людей. Атомы — универсальные семена, в них есть все зачатки для жизни и развития и способность приспосабливаться к любым условиям. Мы не можем жить без кислорода, а радиация нас губит, но для некоторых форм жизни она является основным питанием. Есть жизнь в высоких и низких температурах, в сероводороде и во многом другом. Там нет не только кислорода, но и воды. Все это человеческая жизнь, а мы люди, то есть высокоорганизованные человеческие существа, и являемся поделками Создателя, строящего все это выше нас стоящих. Его цель — создать для себя тонкоматериальные сущности. Каждое наше «я» имеет душу, дух и грубо материальный организм, то есть тело, робот. При помощи тела мы нарабатываем навыки. Эта программа называется небом. Оно наш раб. Если небо находится в нашей памяти, то оно в мертвой спячке до востребования. Если нашему «я» потребуется какое-то небо, оно выделяет от своего организма часть потенциальной энергии, которую Бог превращает в кинетическую и несет ее спящему небу для пробуждения, воскресения. Иисус сказал, что Бог внутри нас есть. Задача внутри нас, сидящего Бога, поставлять непрерывно кинетическую энергию небу, пока оно не выполнит всю работу. Выше нас стоящий Бог несет запал для толчка, а, например, родившийся ребенок будет продолжать жить по вложенной в него программе развития за счет поступающей к нему энергии от питания. Организм его самоокупаемый, самопроизводящий и накапливающий энергию впрок. Значит, Бог — разносчик кинетической энергии по заказу своего хозяина и дает толчок движению. Вот почему мы говорим «без Бога не до порога». Вот почему считаем, что Бог — единственный наш Создатель и служит только избранным. На самом деле Он служит всем, и хорошим, и плохим. Ют, в котором мы сейчас находимся, есть грубо материальное пристанище для всех тех, кто из тонкого мира проникает в наши тела роботы и через них исполняет свои желания. Поведение людей показывает нам, кто и в какой мере владеет этим биомеханизмом. Четвертый мир тонкоматериальный и многоканальный, и многоклановый. Поэтому мы различаем людей по характеру, склонностям, интересам, поступкам. Ют приветствует всех и дает возможность совершать любые поступки. Хищные и другие животные больше всего озабочены своим пропитанием и по необходимости убивают животных. Трава тоже живая, так как у них есть такая возможность, осуждать их нельзя. Они так устроены Создателем. Нельзя осуждать и тех людей, которые убивают, воруют, обманывают не только из-за голода, но и из-за стремления к богатству. Строят козни из-за корыстной цели. Возникает вопрос, что можно сделать, чтобы в таком разнообразии человеческого существования выживать? Ведь на самотек пускать людей нельзя. Даже в стаях животных есть вожак, за которым следует вся стая. Мешающие праведным людям жить должны быть ограничены законом. Муравьи — самые старые насекомые земного шара. Порода лесных муравьев обычно строит себе жилище по определенным правилам. Каждый муравей имеет свое индивидуальное тело, а все жители вместе являются единым слаженным механизмом. Значит, организмы находятся в организме. Главная ценность там – матка, которая несет яйца для продолжения рода. Ее кормят, чистят няньки. Все муравьи делятся на группы. Каждая группа выполняет свои определенные задачи и имеет соответствующую внешность, отличающуюся от остальных. Например, муравьи-солдатики, выполняющие сторожевые и защитные функции, значительно крупнее остальных, с крепкой, крупной головой, вооруженной сильными челюстями и рожками. Муравьи-огородники из семян злаковых растений выращивают урожай для питания. Муравьи-доильщики пасут и доят тлю, который скапливается под листьями кустарников и несут питание для всех жителей муравейника. Это рационализированное царство бытия в коммуне. Дает такой устав жизни неумолимый обозритель необходимого в зоне пространства. В обществе людей колено, звенья, тоже создаются по такому пазаническому приветствию. Прустики мы, и зона наша прустиковая. В книге жизни Вселенной есть предложения для устроения. Они вливаются в спрос для организованности. Среди людей есть категория, которая не может организовывать свой быт. Для них следует создавать коммуны по типу китайских и неисправимых бомжей обихаживать по минимальной необходимости, обеспечивая кормление и крышу над головой. Люди отличаются от насекомых и животных более совершенным способом мышления во всех отношениях, творят чудо-технику. С тех пор, как стали появляться племена дикарей, начинает формироваться определенный уклад жизни. С увеличением численности населения и появлением государства уклад усложняется. В Ветхом Завете и в Евангелии уже сказано о 12 коленах, входящих в уклад жизни человеческого общества. Это есть отработанная по тому времени система. В нее встроены общие необходимые законы, повеления. Каждое колено имеет разветвление, их число может увеличиваться. Люди не знали этого закона жизни. Он сам требует своего осуществления. Руководители государств, вооруженные такими знаниями, в настоящее время должны создать общую межгосударственную плановую структуру, разработать ее в общемировом масштабе, где будет указано каждому государству, что оно должно производить, куда и как распределять. Ростки этого уже наблюдаются. Структура ООН не справится с такой задачей. Нужен специальный координирующий центр с представителями из ведущих стран, вносящих предложения. Двигатель прогресса – торговля. Дмитрий Медведев и Владимир Путин осторожно, но верно проводят такую политику. Эти руководители в международном масштабе часто занимают лидирующую позицию. Космос определил им высокую миссию, и мы должны поддерживать их, а не попадаться на удочку недоброжелателей и явных врагов, стремящихся разрушить наш оплот, поставить нас на колени и растащить богатство страны. Благодаря Медведеву и Путину в настоящее время страна пережила основной кризис, неурожайный год и пожары. В каждом деле обычно бывают огрехи. Недоброжелатели поднимают их на щит и не устают повторять одно и то же по несколько раз. Недальновидные обыватели по недомыслию склонны поддерживать такое, не понимая, что не все сразу можно сделать. Обращаюсь к ним, не лейте воду на мельницу врага. 19 апреля 2004 года через меня, как проводника из тонкого мира, в Россию пришла пристойная законница, владычица Тепицы Звездная. Ее подручные звезды терпение, знание, поделочное прошение, удача и победа последовательно вступали в свои полномочия. В ее короне они все отображены, а в центре короны — победа. В космосе победа сформировалась. Теперь ее надо осуществить в нашей стране. Силы космоса назначили на это Путина и Медведева. Они повенчаны золотыми коронами в соответствии с задачами каждого из них. Это смелые, честные, неподкупные праведники, обозначенные свыше править во имя победы закона над беззаконием. Во время Великой Отечественной войны в печати и по радио во много раз повторялось заклинание «Смерть фашистским оккупантам! Победа будет за нами!» Это формулировка была принята космосом, и согласно ей создавалась ситуация для победы. В то время церковь была в опале. Коммунистам не разрешалось выполнять религиозные обряды. Сейчас церковь — союзник и помощник государства. Ходите в церковь и молитесь за победу праведных дел. Церковь провозглашает, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, что является важным смысловым толкованием. А как это творится, подробно объясняю я. Именно женщина в настоящее историческое время должна нести истину о структуре мироздания, так как она освободилась от мужского давления. Настало время женщине раскрыть эту тайну. Такая миссия досталась мне. Все мои доводы доказательны, но еще много невежества и фанатизма. В настоящее время появившиеся волнения в Египте, Ливане и других окружающих странах создают опасность прихода к власти фанатиков. Эта сила существенно тормозит утверждение многозначимого прогрессивного нового. Ют — грубая материальная система, структурная слаженная машина. Примером может служить солнечная система. Она работает четко, как часы. Только Путину и Медведеву космос поручил бороться с коррупцией, терроризмом и всякими негативными проявлениями не только в нашей стране, а привлекать к этой работе другие государства. Для победы над всем этим нужны жесткие меры. В загробном, то есть четвертом мире, существует много различных зон. Праведников там не больше, чем врагов. Вражеские сущности имеют там свои пристанища. Они проникают в наши организмы и стремятся верховодить при помощи сигналов, заставляющих нас выполнять их желания. Люди не знают, откуда приходят к ним негативные желания, и думают, что они сами этого хотят. Узнав истину, можно не исполнять волю негативных сущностей, таким образом они уничтожаются. Например, игроки стремятся находить себе место для ублажения. Появляется игровой бизнес. Он существует легально, если ему нет помех. Как только появляется запрет, сразу же переходит в подполье, и борьба с ним будет бесконечной. Нужна правильная организация под контролем государства. Проституция — древняя профессия. Ее не искоренить. Она пущена самотек и захвачена криминальными деятелями с целью личной наживы. Аморально? Да. Но лучше это подвести под контроль государства со специально оборудованными помещениями, медицинским контролем и другими необходимыми службами. Подобных случаев бесконтрольности много, ее надо искоренять. Каждому случаю свой подход и свои меры. Кто читает и понимает мои труды, отказывается от пьянства и многих других вредных привычек и наклонностей. Они меняют взгляд на жизнь, находят в ней истинные ценности. Я не организовываю секты, не вмешиваюсь в личную жизнь, а только докладываю, зачем мы живем на Земле и какую роль играет человеческий фактор не только в нашей биожизни, но и во Вселенной. Перекраивание границ военным путем стало бессмысленным. Борьба с терроризмом должна вестись всеобщими, тщательно спланированными методами. Защищать жизнь законопослушных граждан от различного рода террора не грех. Террористов надо уничтожать на поле брани, а пленных пожизненно изолировать от общества. Я точно знаю, что после смерти тела наше «я» с наработками уходит в четвертый мир. Там их ждет неподкупный судья. Это вселенский компьютер. Откровенных ютиков, занимающихся накоплением богатства, развратом и другими противозаповедными действиями, ожидают страшные мучения. А самый страшный грех — это унижение и убиение женщин. Ведь они — древо жизни, рождающие богов для перехода в другой мир. Убийцы — древо жизни, то есть женщин, и люди, добровольно отказавшиеся от рождения детей, идут против Господа Бога, так как не дают Создателю осуществлять главную задачу — накопление людьми знаний для перехода из человеческой греховодной жизни в мир богов. В Ветхом Завете описаны ютики, стремящиеся разбогатеть за счет эксплуатации других. Они не знали, что такое стремление приведет их к загробной жизни, к смерти через мучение. И Иегова — их смертный Бог. Только прозрение и покаяние в нашей жизни спасет их от адовых мучений. Даже детей они стараются воспитывать при помощи ютовых сочинений, предлагают им стремление к богатству. Книги для детей, моя книга библейских рассказов, написана. После смерти Иакова и Иосифа в Египте самым верным Иегове человеком на земле был Иов. Иегова хотел, чтобы сатана знал, что он не может заставить всех стать плохими, поэтому он сказал сатане: «Посмотри на Иова, посмотри, как он мне верен. Он верен тебе потому, — возразил сатана, — что ты благословляешь его, и у него много богатства. Но забери у него богатство, и он проклянет тебя». Далее описывается, как сатана строил козни Иову, но Иов был все время верен Иегове. И за это Иегова вернул Иову все потерянное, а коров, овец и верблюдов стало вдвое больше, чем прежде. В Откровении об этом хорошо сказано.
«После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, и говоря: «Горе! Горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе! Горе тебе, великий город, одетый в вессон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: «Горе! Горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Веселись, о Сем, небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жорнову, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его».
Откровение, глава 18, стихи с 1 по 21. Нетрудно понять, что будет с приспешниками Ютова богатство. Вавилон обозначает оступку, пространство для накопления богатства, сокрушимого смертью. Каждый из нас рождается, вырастает, плодится, выращивает потомство, умирает по заложенной программе. Она выполняется поточно. Там не исключено бракоделие по разным причинам. Оно естественно для человеческой сущности. У каждого из нас есть индивидуальный свет и конец. Но человечество озабочено другим, то есть всеобщим светоконцом. Думается, зачем люди это хотят или думают? Дело в том, что очень далекие наши предки не были отгорожены, как мы, блокадой от мира Создателя. Он непосредственно руководил своими творениями извне при помощи направленных сигналов в мозг для исполнения организмом нужного ему желания. Человек был перед Создателем Вселенной нах, открыт душой. Создатель пестовал человека, как малое дитя, все заботы перекладывал на себя. Но человечество развивалось, и на следующем этапе оно окрепло для самостоятельных поступков, и Создатель заблокировал от него свои знания, чтобы люди сами строили новые небеса, значит, стали творцами. Интуитивное ощущение, что со смертью тела жизнь не кончается, заложено в генетическую память. Я открыла людям знание о том, что мы находимся в человеческом этапе жизни. Строит его несколько титанов. Первое — Господь, копилка небес. Второе — Бог, толкатель небес на дело. Третье — Христос, поборник лучшего для строительства новых миров. Не признавать Христа — значит не признавать развитием. Четвертое — небо. Информация, программа. Пятое. Ангел — проводник небес по ступенькам, от желания до результата. Шестое. Я — ходок по жизни. Седьмое. Результат отдела, при помощи чего появляются новые небеса, которые выполняются в юте, в грубой материальности. Все титаны связаны между собой и входят в единую систему, которая создает жизнь. Они не имеют своего лица, и все вместе являются Творцом. Они есть механизмы, а не люди. Если я задаю вопрос Богу, Господу или Христу, то получаю ответ от всей цепочки, так как они все одинаково информированы из-за связи между собой. Возглавляет все Царица Мать Небесная. Это энергия. Она родительница всех перечисленных титанов. Не зря мы говорим Богородица, Матерь Божия, Царица Мать Небесная. Все мои объяснения по вопросам мироздания находятся в моих трудах и являются Нагорной проповедью. Перечисленные здесь прозанические, находящиеся во всех зонах, спринтеры вершат строительство машины мироздания в пространстве и во времени. Слово «гора», применяемое к человеческой личности, к человеческому обществу, означает людей неординарных, несущих другим что-то важное. В Евангелии есть Нагорные проповеди Иисуса.
Увидев народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его.
Именно им он говорил, как вести себя среди людей, то есть не заботиться о завтрашнем дне, об одежде, о еде, потому что их образ жизни отличается от простых людей, которым необходимо заботиться о завтрашнем дне.
Он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
Нет своей воли, а есть исполнение желания небес.
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
Это те, кто жил кротко, не ставил цели добиваться чего-то в жизни. Они не нужны Христу, и тело их будет похоронено вместе с никчемной душой на земле.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Что сотворил, то и твое.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Это творящие новый мир поймут, что для этого они получили энергию от Бога.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Правда о небесах, не принятые людьми, примется Царством Небесным.
Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Блаженные неотступны от качества дел своих и убеждений.
Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все.
Какие бы препятствия ни подстраивали нечестивые, все равно исполнится все, намеченное по плану Создателя.
Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака»?
Пустой человек.
Подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной.
Не унижай и не оскорбляй того, кто пришел в мир с недостатками.
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.
Женщина должна иметь детей только от первого мужчины, так как дети от других мужчин будут с генетической перемешкой и станут изгоями, потому что ни один клан не признает их своим.
Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
Иисус здесь критикует Ветхий Завет.
Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого.
Многословие часто уводит от истины.
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
Я не одобряю это мнение Иисуса. Нечестивцам надо давать отпор. Этим ты выращиваешь защитника. Хама добром не справишь. Кто принуждает тебя без твоего согласия и желания, ответит за насилие, а исполняющий чужие желания есть мученик. При первой возможности следует избавиться от этого гнета.
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Надо прощать врагов за грехи их, но не давать поблажки.
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
Награда их заключается в шутовстве. Оно заставляет делать показуху.
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
Что сотворил, то и на тебя пойдет.
И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в глазе твоем бревно?
Мы видим мелкие недочеты у других, а свои, даже крупные огрехи, не замечаем.
Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
Лицемеры служат шутам.
Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».
Начиная общение с незнакомым человеком, пойми, какими интересами он живет. Если его интересы далеки от твоих, то общайся с ним только по бытовым вопросам.
«Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
В этом должен быть большой интерес и настойчивость с периодическим переключением на что-то другое, чтобы дать вселенскому компьютеру создать план для исполнения. Бесконечная, беспрерывная назойливость мешает компьютеру исполнять просьбу, так как не дает свободного времени.
Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
Евангелие от Матвея, глава 5, глава 6, стихи с 1 по 16, с 19 по 28, с 31 по 33, глава 7, стихи с 1 по 8, с 12 по 16, с 19 по 21. Иисус объяснял, что происходит с людьми в различных ситуациях, как надо поступать в жизни, чтобы попасть в Царство Небесное. Критиковал фарисеев и книжников, говорил о Боге, о пророках. Иисус хорошо знал Ветхий Завет. Примеры из него фигурировали не только в Нагорной проповеди, но и во всем Евангелии. Однако о том, что такое небеса, объяснений не давал, и о Боге говорил как о единственном хозяине нашем. Иисус воспринимал пророков как предвидящих будущее, а не как создателей плана для осуществления его в нашем мире, что является помехой плану Создателя. Осуждать Иисуса нельзя, так как это оправдывается возможностями того времени. Я же послан в наш мир в другое время, с другими техническими возможностями и с другим состоянием Вселенной. Только сейчас настала пора дать людям истинные знания, раскрывающие тайны мироздания. Создатель в настоящее время проявляет милосердие. Он дает последний шанс людям, который заключается в том, что читающий мои труды будет спасен от уничтожения со многими мучениями. Мои знания будут являться пропуском «Безгреховное царство отрады». В настоящее время такое царство уже сформировалось в космосе. 23 февраля 2011 года мне показали построенный там храм знаний. Религии основаны на вере, они сыграли свою роль и приложатся к историческому прошлому, как пройденный этап. Веру заменят истинные знания о мироздании. Сейчас мои знания опережают научные. Наука копается в поделках Творца. Я же раскрываю человеческую и иерархическую сущность. Она руководит построением мироздания и процессом развития. Положительная сторона церкви в том, что она говорит об образности и о том, что Создатель творит по образу и подобию своему. Она создала уклад общественной жизни с обрядами, традициями и так далее. Но вера стоит на ступеньку ниже знания. Она подчиняется закону «да» и «нет» об одном и том же. Есть в Новом Завете притча о женщине, много лет страдавшей кровотечением. Она потратила все свое состояние на лечение, но безуспешно. Услышав о чудесах Иисуса, решила найти его, уверив себя, что как только дотронется до его одежды, то исцелится. Все так и произошло. Иисус же сказал женщине:
«Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
Евангелие от Луки, глава 7, стих 50. Наши организмы сами настраиваются на исцеление, и после определенных запланированных действий больного происходит самоисцеление. Но бывает, что человек, сомневающийся в своих сверхъестественных способностях, в конце концов поверит в них. Тут шуты начинают водить его за нос и направляют по ложному пути. Шутам это выгодно, так истинные знания губят их. Они хитрецы и тонкие психологи. Стоит повторить еще раз сказанное в Откровении о тех, кто
«не осквернились с женами, ибо они девственники».
Шуты одурачили толкователей, навязали им выгодные для себя домыслы, из которых следует, что женщины — великое зло. Они рожают детей для смерти после жизни в нашем мире, и не надо с ними вступать в интимные отношения. Иисус о таких сказал:
«Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали».
Евангелие от Луки, глава 11, стих 52. «Я общаюсь с огромным миром и являюсь свидетелем того, как приверженцы шутовского обмана уничтожаются там со страшными мучениями». Житейские советы. Некоторые люди страдают болезнью Паркинсона. Внешне она выражается тряской рук и чаще имеет наследственные корни. Но тряска может появляться и от незнания того, что приводит к такому состоянию. Бруснику часто рекомендуют для лечения почек. Некоторые больные в больших количествах замачивают ее впрок и употребляют целыми тарелками. И этого делать не следует. Есть трава пижма. Раньше заливали бочки из-под квашения горячей водой и клали туда большое количество пижмы для удаления неприятного запаха. Пижма — крупное растение с желтыми соцветиями. Она сильно пахнет, особенно во время цветения. Если такое растение находится вблизи жилых построек, то вдыхаемый людьми воздух с сильным запахом пижмы может привести к тряске. Вылечить ее очень трудно. Необходимо при появлении пижмы около жилищ удалить ее еще до цветения. И в конце лекции из всего, что сказано, хочу сделать некоторые выводы для лучшего понимания. Каждая новая вселенная по закону цикличности проходит несколько этапов жизни. Закончив все и все поставленные перед ней задачи, уничтожаются. В Ветхом Завете описаны 6 ступеней подходов к сотворению 7-го, то есть ютого, грубо материального царства. Только в нем творится все новое. Это царство человеческое. Люди — вершина развития человечества. Создатель творил нас по образу и подобию своему. Наши женщины рожают детей. В начале своей жизни дети беспомощны. Без посторонней помощи они не могут питаться, купаться, одеваться и так далее. Все это полностью ложится на плечи взрослых людей, особенно матери. Нужно какое-то время, после чего дети становятся самостоятельными и часто в своей жизни имеют другие профессии, которых не существовало во времена их предков. Опекун им больше не нужен. Так же поступает с нами и Создатель. На заре появления людей Он полностью их опекает, но с развитием Создатель дает людям самостоятельность, закрыв ворота в огород своих знаний, для того, чтобы они творили все новое. Чтобы облегчить физический и умственный труд, люди стали расширять свои возможности за пределами организма. Техника прельщает людей. Она становится рабом нашим. Если в начале развития мы были рабами Создателя, то сейчас становимся рабовладельцами наших поделок. Создатель выполнил свою задачу. Он вырастил из людей новых богов. Они уходят из человеческой жизни и строят новое в другом измерении. Теперь техника губит человечество. После гибели Юта старой вселенной появляется новая вселенная с теми же законами жизни от начала и до конца, но уже без нас. Наше место там займет другое человечество, выращенное в новой вселенной. Это похоже, например, на то, как учитель начальных классов обучал детей по определенной программе и отпустил их, но он набирает новых учеников, повторяет ту же программу. Сейчас мы живем в мире, где руководит всем разумная человеческая сущность, и после смерти тела нас встретит другой мир и спросит, что вы намозговали там. В настоящее время наша Вселенная находится на этапе угасания Юта, седьмого деяния Бога. Через меня вам даются знания, как спастись от адовых мучений после смерти тела. В моих трудах все написано подробно и доказательно. Читайте все, что мною написано. Даже если что-то непонятно, оно будет записано в долгую память, и при встрече с нечистью оно осенит вас, и вы поступите так, как надо, чтобы победить зло. Не задавайте мне бытовых ютовых вопросов. Приобретайте книги по индивидуальному заказу, так как в печати их нет. По телефону 495-456-32-75.